Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие радиослушатели, шановные радиослушатели, я могу так сказать, потому что с вами радиожурнал «Друзья Сибры», а он российско-белорусский, и поговорим мы, как обычно, на радиостанции «Говорит Москва» о том, что волнует россиян и белорусов, о том, что их радует, о том, что их огорчает. Одно могу вам сказать, это будет откровенный разговор.
Белорусские новины. США не знают, кого считать законным лидером Белоруссии. Об этом во время телефонного брифинга для СМИ заявил заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Он не смог ответить на вопрос по поводу того, кого в настоящее время Соединенные Штаты считают законным лидером Белоруссии, но отметил, что политика США в отношении Белоруссии остается неизменной.
Ну, получается, что американцы еще так не определились, кого считать президентом Беларуси. Если честно сказать, мы точно еще не знаем, кого считать президентом США. Но я знаю, кто знает это точно. Об этом знает Владимир Леонидович Жарихин, политолог, заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, а вообще, скажите, есть какая-то разница для наших российско-белорусских отношений, что Трамп, что Байден?
Вы знаете, казалось бы, по крайней мере, по стилистике, что когда Трамп пришел после Обамы, то все как бы по отношению к нам и в общем к СНГ и Белоруссии поменялось. А когда придет Байден, то все поменяется снова. Ну, потому что у них такие противоречия вроде бы между собой и в экономике, и во внешней политике, что Байден будет все менять. Но если мы внимательно посмотрим не на стилистику высказываний, а посмотрим на реальные действия, то окажется, что по отношению к России, по отношению к Белоруссии, по отношению к постсоветскому пространству, Трамп совсем не поменял ту политику, которую проводила администрация Обамы. И тем более тогда и Байдену, который был органической частью и, надо сказать, немалым как бы винтиком во всем этом механизме американской тогдашней обамовской власти, нет смысла менять, собственно говоря, именно политику, именно действия по отношению к России и Беларуси. Да, сменится стилистика, сменится позиция внешняя. То есть при Обаме говорили, вот Путин диктатор, Лукашенко диктатор, хорошо бы обоих поменять, но если Путину не получается, хотя бы Лукашенко.
Хорошо вы разложили. Вы упростили и стало яснее.
Да. Вот. При Трампе было по-другому. Трамп говорил, Путин молодец, Лукашенко молодец. Но при этом делал все, чтобы Лукашенко, по крайней мере, Лукашенко сковырнуть. А если получится, то и Путина. То есть вел себя, я бы сказал, неискренне.
Угу.
И в этом было только отличие. То есть он вел себя неискренне, но действовал-то точно так же. И в этом было отличие от Обамы, вернее, даже от связки Обама-Байден. Где Байден, между прочим, отвечал за действия на постсоветском пространстве. Обама как бы такими мелочами не заморачивал. Ну, а теперь Байден будет говорить, Путин – диктатор, Лукашенко – диктатор, поэтому надо бороться за то, чтобы их сменить. Но будет действовать точно так же, как действовал и Трамп. Других механизмов они не придумали, потому что, как в 12 стульях, Остап Сулейманович сказал, по лицу не бить. То есть есть ограничитель. Ограничитель называется ЯС и прочие замечательные российские штучки.
Ну, понятно, ядерное оружие, ракеты.
И поэтому, когда нельзя для того, чтобы сменить диктатора, ввести войска, как в Панаме, да, то остается опосредованное действие, спектр которых известен, и все эти опосредованные действия, называющиеся там мягкая сила, цветные революции и так далее, они как использовались администрацией Обамы Байдена, как использовались администрацией Трампа, так и будут использоваться администрацией Байдена.
Понятно.
Здесь строить иллюзий.
Не стоит, не надо. Скажите, пожалуйста, пользуясь случаем, Владимир Леонидович, а ваши ощущения? Вот сейчас Трамп смирится, он как-то смирись, гордый человек, как классик говорил, да? Он не станет никаким лидером оппозиции, ведь он довольно в серьезном возрасте. Вы думаете, он может еще претендовать на еще один разворот в политической карьере? Или все на этом? Он отыграл свою партию?
Мне все-таки кажется, что сейчас он ищет вариант, что называется, красиво уйти.
Угу.
Уйти не проигравшим. Но при этом потрясать основы американской системы,
угу,
он, конечно, не будет. Он слишком завязан в этой системе тоже. И у меня такое чувство, что все-таки республиканцы сейчас поищут молодого, голодного такого...
Ну да, они смирились с тем, что их лидер неожиданно Трамп. Они сейчас и выдвинут другого, конечно, мне кажется.
Другого, и как раз по контрапункту явно совершенно эффектно будет это молодой, энергичный на фоне полуживого Байдена.
Темнокожая женщина? Молодая, энергичная, темнокожая женщина-республиканец?
Та же самая Кондолиза, например, работала в республиканской администрации. В отличие от ее сестрички.
А давайте-ка на этом месте завесим грозную и многозначительную паузу. Я вас поблагодарю. Я вас поблагодарю за комментарий. А наш радиожурнал, друзья Сибры, помчится дальше. И сейчас мы свяжемся с нашими друзьями, с вашими друзьями и моими друзьями, с белорусскими политологами. И тоже у них кое-что поспрашаем. И, скорее всего, узнаем и их точку зрения на будущее российских, белорусских, ну и американских, в том числе, отношений.
Белорусские новины. Лукашенко не будет отказываться от многовекторности. У Белоруссии была и остается многовекторная внешняя политика. Об этом он заявил на встрече с коллективом МВД Республики. В частности, он сказал, что невозможно журавлю или воробью лететь на одном крыле. «Мы географический центр Европы, куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать, потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить». Конец цитаты.
С нами на связи Вадим Францевич Гигин, декан философского факультета Белорусского государственного университета, наш эксперт, заместитель председателя правления Союза журналистов Беларуси. Вадим Францевич, вот мы с вами долго развивали эту тему о том, что многовекторности, как и все любые политические термины сегодня, они бывают подлинные, бывают мнимые. Бывают под ними есть подлинное содержание, а бывает неподлинное. А бывает под ним враг крадется, надев на себя овечью шкуру и встав на коровьи копыта, значит, перебирается через контрольно-следовую полосу под видом многовекторности, значит, либерализма, черт знает чего еще. А бывает ведь правда, ну, мы же тоже хотим жить все от Лиссабона до Владивостока. Мы тоже хотим, чтобы жить единым человечьим общежитием, а не только Маяковский. Нам же еще в школе это стихотворение Маяковского мы учили жить единым человечьим общежитием. Это же действительно красиво, это же действительно здорово. И вот когда Александр Григорьевич рассказывает о двуглавом орле и о четырехглавой птице, которой приходится, в общем, летать. Двуглавому-то орлу летать сложно, с одной стороны. На одном крыле не улетишь, но головы, вот что с головами-то делать? Вот. Хороший, интересный вопрос.
С головами есть разные варианты. У нас на территории СНГ, по советскому пространству, есть государство, которое действительно пятиглавый орел. Это Туркменистан. У них на гербе пятиглавый орел. По-моему, это символизирует 5, правда, племен основных, племенных групп. Туркмении, там, емуды, халтикинцы и так далее, которые там проживают, но это отдельно. Но суть не в головах орла, хотя тут сразу вспоминается почему-то калмыцкая сказка, «Капитанской дочке». Помните Пушкина, да, что лучше орлом один раз крови наклекаться, чем вечно жить кем-то вороной. Но это Пугачев рассказывал Гринёву рассказывал, значит, о своей жизненной концепции. Но это все такая аллюзия литературная. Если говорить серьезно, у нас есть многовекторность была сформулирована как раз в разгар построения союзного государства с Российской Федерацией. Это термин не нулевых годов, это термин еще 90-х годов. И поэтому не надо ему придавать такую отрицательную коннотацию. Но действительно, вот в последнее время он стал ассоциироваться с таким холодным дистанцированием от России, Ну, что греха таить, было такое, и россияне косо смотрели на Минск, и разное у нас было за долгую историю построения наших отношений. Кстати, абсолютно неправы те, кто говорят, что вот там Путин с Лукашенко не до конца понимают, или понимали друг друга, не понимали. Помните, что у нас при Ельцине было? Какие нападки были в 90-е годы? Сколько московские либералы кровью попили белорусам только за то, что белорусы хотели жить в едином союзе с Россией? Как и стебались и либеральные газеты, в которых вы, наверное, кстати, Владимир Константинович, в том числе работали. Там НТВ тогда объявило целую войну, и Первый канал Березовского в конце 90-х вовсе уж так непочтиво относился не то, что там к Александру Лукашенко, да, в принципе, к белорусам.
У меня в трудовой, поэтому... у меня в трудовой книжке, Вадим Францевич, есть...
Подписи Березовского нет.
Подписи Березовского не имеется. Больше того, в период, о котором вы рассказываете, была ли на тот момент «Комсомольская правда» оппозиционной газетой, дело остается, в общем, честно говоря, ждет своих исследований, каковой газетой была тогда «Комсомольская правда». А поскольку я выпускал...
«Комсомольская правда» — «Комсомольская газета»,
это тоже... Вы знаете, это тоже большой вопрос, и не буду здесь... И не буду здесь вставать в позу. Смотрите, дело в том, что за одним и тем же термином очень часто совершенно разные смыслы. Да, совершенно разные смыслы.
И, конечно, нужно сейчас понимать, что в нынешних условиях абсолютно альтернативы союзу с Россией нет. И так же, как у России, мне кажется, альтернативы крайне этих союзнических отношений, вот той политики, которая сейчас проводится в Беларуси, тоже нет. Посмотрите, как Россия виртуозно разыграла свою партию в Нагорно-Карабахском конфликте, сейчас выступив, по сути дела, миротворцем, в этой крайне сложной ситуации, когда никто не хотел лезть, все хотели дистанцироваться и потом только собирать урожай, если он будет, этот урожай. Угу. Поэтому здесь...
Да еще и каждый видел этот урожай по-своему. Там такой урожай, что, в общем, вздохнешь только, да.
Да, кстати, Карабах, по-моему, так и переводится, «черный сад», изменяется. Ну, а, конечно, нужно понимать, что если у нас сейчас плохие отношения там с Литвой, Польшей, Украиной, кстати, как и у России, то это не навсегда. Конечно. Вот мы приводили пример Нагорного Карабаха. Сейчас вот в этом соглашении трехстороннем, если говорится о разблокировании всех экономических и транспортных связей. Так если там, в таком застарелом, в таком просто доходящем до взаимной ненависти конфликте удалось это разрешить, так что ж мы тут будем вечно враждовать? Понятно, что нужны транспортные коридоры через польскую территорию. Нам нужны порты Балтики, и нашим литовским соседям это все нужно. Тоже наша продукция, которая будет идти на эти порты. Там выстраивает под это дело Китай свою инфраструктуру в рамках концепции «один пояс, один путь». Понятно, что не навсегда от нас ушла и Украина наша братская. Поэтому вот в этом контексте нужно понимать, не нужно ни от кого открещиваться. У нас за Брестом, так же, как конечно, у вас, не течет Атлантический все-таки океан. Да. На юге у нас за Полесьем не простирается Черное море. Там живут наши соседи, и то, что их политики не понимают наш курс и пытаются вмешиваться в наши внутренние дела. Ну что ж, так сложилось. Нам придется работать, и мне кажется, вот это понятие многовекторности вот так и нужно сейчас понимать.
Правильно.
Мы будем терпеливо, системно работать на этом направлении.
Да, мне это напоминает, знаете, какую-то корку, которая образовалась на... Там под этим есть живое что-то, очень, очень нужное, живое какая-то история, но на нем какая-то кора, которую надо то ли соскоблить, то ли расковырять, то ли разбить в конце концов. И оттуда выйдет нормальная, живая, нормальная жизнь очень заинтересованных друзей, людей, стран, сябров, кого хотите, которые бы вообще-то могли бы друг на друге строить свою экономику, а вовсе не, значит, тут зажимать друг друга. Всем бы места хватило и на Балтике, и на Черном море. В принципе, это, конечно, прекраснодушие, то, что я сейчас говорю.
Ну да, я только хотел сказать, что мы сейчас не за то, чтобы мир, дружба, жвачка.
Да.
Понятно, что мы за все лучше против всего плохого.
Конечно,
будем оставить свои интересы.
Безусловно.
Но пытаться искать какие-то компромиссы.
Но давайте это искать, понимаете, давайте это искать в новой современной стилистике. Не хочу ничего сказать о наших братьях и друзьях, которые проявили себя в ходе армяно-азербайджанского конфликта, но нельзя жить конфликтами из прошлого и позапрошлого века. Когда весь мир знает цивилизованные пути развития, нельзя заставлять весь остальной мир оставлять в покое свои цивилизованные подходы к этому делу и заставлять их решать свои собственные, наши собственные те или иные проблемы в категориях, в стилистике и инструментарием прошлого, позапрошлого века. Нет, ребята, не получится. Вот в чем дело. Весь остальной мир вы не обяжете снова втравиться в какую-то вашу в терминологию и ваши взаимоотношения каменного века. Ребята, что вы делаете? Я
вас, ваше прекраснодушие точно интересует? Сейчас как раз весь мир отказывается от этого языка, который называется цивилизованным. И уж каменный век, ну, это, если в каменный век мы возвращаемся только в рамках отношений между собой, но я бы сказал, это каменный век с атомной ракетой в одной руке. Поэтому
ну, я опечален, Вадим Францевич, я понимаю, что вы больше прагматик, чем я, но я опечален. Я опечален, и вы опечалены. Ну, давайте по возможности все-таки ну, избегать вот этой вот... Чуть что раз мы опять в рабовладении, в каменном веке, черт знает где, и какая-то и война идет полузабытыми способами, и только что не дубинами.
Видите, мы говорили о писателях-фантастах, да, но есть такое же направление в фантастике – антиутопия.
Да.
Но, к сожалению, иногда антиутопия, она правда...
А мы с вами это обсудим. У нас с вами в рамках Ржевской инициативы будет мероприятие интересное, в том числе и писатели-фантасты.
Да,
вот. И писатели-фантасты, и футурологи, и политики, и вы примете участие, и я приму участие. Мы, кстати, об этом поговорим. Поговорим о том, что вот проклятие какое. Вот мы, нормальные люди, хотели бы жить как люди, друг друга понимаем. Да почему мы живем в какой-то скорлупе заскорузлых и старых представлений, черта с этим не можем подделать?
А знаете почему? Потому что Платон, кстати говоря, сказал, так. По-моему, в его труде о государстве, он сказал так. Если ты настолько умен, чтобы не вмешиваться в политику, не удивляйся потом, когда тобой правят глупые люди.
Хорошо. Вот это мы тоже с вами обсудим. Почему нет? Ну, обсудить-то нам никто это не мешает. Поправим ли мы это с вами сегодняшней программой или нашей будущей встречей по поводу утопия или не утопия, наше совместное будущее и каким оно видится, в том числе и писателям-фантастам. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Но пообсуждаем, поборемся за это. Почему нет? Временно прощаемся с Тимом Францевичем, который в следующей части еще будет вести рубрику «Шуфлятка». А сейчас хотелось бы вот что сказать. Я в прошлой программе обещал закончить некоторый самоотчет о том, как друзья-сябры работают, в том числе на такой ниве интересной, как обучение журналистике. Мы совместно с Белорусским союзом журналистов и с Российским союзом журналистов проводим некоторое количество в Белоруссии совместных с россиянами школ, для того, чтобы подкрепить то, чему белорусских и российских студентов и так хорошо учат университеты, факультеты журналистики и журналистская медийная жизнь их. А для того, чтобы узнать, каковы наши в этом плане результаты, я связался с Галиной Михайловной Сапожниковой, это заслуженный журналист Российской Федерации, коллега моя давняя, журналист «Комсомольской правды» и человек, который много чего сделал полезного на ниве журналистики постсоветского пространства и российско-белорусской в том числе. Галина Михайловна, а вот скажите, пожалуйста, а какой от этого всего прок, какой отклик?
Отклик мы, безусловно, имеем, хотя, возможно, и не 100% такой, который хотели. Вот, скажу, буквально сегодня утром я смотрю фотографию в телеграм-канале, выскакивает, стоят студенты со слабой попыткой забастовки. Я сразу же, значит, неужели это наши студенты? Ну, нет, слава богу, значит. То есть я к тому, что это не панацея. Конечно, школа не панацея. И сказать, что прослушав 8 занятий за семестр, все дети сразу же станут такими вот апологетами идеи совместного русско-белорусского мира, мы, конечно, не можем, потому что это молодежь. Но в этом году мы самых лучших студентов, самых интересных и самых любопытных в качестве поощрения куда-нибудь вывозим. В прошлом году приглашали в Москву, и в этом году удалось привести на фестиваль документального кино «Евразия ДОК» в Смоленск. И я с ними встречаюсь, с теми ребятами, с которыми говорила по скайпу буквально вот месяц назад. Я говорю, ну, вы в Смоленске-то, наверное, первый раз. И вдруг они отвечают, да мы вообще России впервые. Как это возможно? Мы же граничим с вами. Как вы оказались первый раз в России? Я уж не говорю о Питере, о Москве. Я им начала рассказывать о том, вообще какая Россия. Они закусили губу от зависти. Почему? Потому что в условиях пандемии мы самая вообще шикарная страна мира. В России сейчас каждый мечтает оказаться, потому что мы можем в любой момент куда угодно поехать и столько всего увидеть. Ну вот, это Это одна из идей. Но на самом деле, конечно, это просто практические такие вот занятия, которые повышают общий интеллектуальный уровень. И опять же, мы, значит, первый год мы работали с профессиональными журналистами из Минска, Гродно. Потом окучивали журналистов районок. А потом наши партнеры в Минске говорят: ребята, а давайте-ка мы пойдем совсем в молодежь. Вот, студенты и старшеклассники. Нам показалось, ну как-то, ну честно говоря, вот вас, Владимир Константинович, такого метра или там других журналистов, которые у нас, очень известные журналисты принимают участие и делятся своим профессиональным опытом, не рано ли их выпускать вот со всем вот этим цыплятам, которые
да.
ничего еще
и что?
Не нюхали?
И что вы поняли?
Да, ну а потом мы решили, что нет, не рано, потому что надо сразу же приучать к высокому очень стандарту. То, что я понимаю, конечно, что, скажем, рассказывая о психологических методах журналистики расследования, я вряд ли эти приемы, о которых я говорю, пригодятся в какой-нибудь районной белорусской газете, но там другое, там рождается такая искра в глазах.
Такой, ну, конечно,
понятие,
да,
такая
конечно.
Готовность к подвигу, такую, значит, вот умноженную на мечту, что вот, ну, собственно говоря, ради этого и работаем. А там как абзацы правильно расставлять и как лид сочинить,
это их научат, я думаю, да.
Да.
Спасибо, Галина Михайловна. Хочу от себя только добавить, что вот эти школы журналистики, они называются красиво «Мастерская Байру». А вот эта мастерская Байру, несмотря на ковидный год, работала в виртуальном, правда, режиме. А в будущем году посмотрим. Мы готовы и в живом, а там уж как жизнь нас управит. Работать будем, мастерская работать будет, школы работать будут. Сейчас у нас, конечно, как обычно, перерыв на новости, но я вам хочу сказать, не уходите после перерыва с волны, потому как радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов, никуда не исчезают из своей студии, они будут продолжать для вас вести этот радиожурнал. Там заготовили массу интересного, там шуфлядка. Это всегда будет интересно тем, кому важна разница и сходство в языках славянских и вообще всех прочих. И там Вадим Францевич к нам опять вернется. Вадим Францевич Гигин, философ наш и эксперт наш. И снова с нами про это поговорит. Там будет белорусская кухня. Чего только там еще интересного не будет. Песня будет. К нам возвращается наш песняр, совершенно замечательный Вячеслав Шарапов. И песню белорусскую, веселую, кстати говоря, на этот раз он к нам принес и прокомментирует ее. Короче, возвращайтесь к нам после новостей.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова с вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов.
Белорусские новины. Российскую вакцину от коронавируса могут производить Белмедпрепараты. Производство российской вакцины может быть налажено на Белмедпрепаратах, рассказал заместитель министра здравоохранения Борис Андрасюк. Во время недавнего разговора Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину организовать в Белоруссии производство вакцины от коронавируса с использованием российских технологий. Российский лидер это предложение поддержал.
Прокомментирует эту новость наш друг и сябр Вадим Елфимов, политолог и доцент факультета журналистики Белорусского государственного университета. Я помню, как на старте этой ковидной истории, и когда Беларусь переживала сложные предвыборные дни, не зная о том, что послевыборные дни будут еще более трудными, была такая история о том, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, он тогда говорил, мы будем внимательно смотреть за тем, какую нам помощь эту антиковидную предлагает Россия. И я помню, мы там посылали чего-то для поддержки и помощи. И я помню, что это было довольно скептически было воспринято. Ну что, из песни слова не выкинешь, так оно и было. Но за это время как-то, видимо, изменилась ситуация, и веры больше тем препаратам, которые появились у нас. Так что я смотрю, в этом смысле подвижки произошли, и белорусы собираются выпускать как раз ту самую вакцину. Она, по-моему, драгоценная сейчас стала. И победить ковид – это обеспечить тот самый экономический рост.
Победив ковид, ну, не будет никакого экономического роста, это точно. Я хочу сказать, что действительно поменялось отношение вот, скажем, к коронавирусу вообще. Эти сложности, о которых вы упомянули, Владимир, во многом связаны были с тем, что весной белорусская власть не очень удачно, так скажем, провела информационную работу по борьбе с коронавирусом. Были свои проколы, и с этим связаны те проблемы, о которых вы говорили в августе, произошли во многом тоже. Что касательно сегодняшней ситуации, то, конечно же, именно вакцина может решительно вот, как бы, да, помочь справиться с этой бедой, с этой пандемией, потому что другого выхода просто нет. И чем быстрее, чем быстрее она будет введена, вот эта всеобщая вакцинация, тем быстрее мы с этим справимся. Тут спасибо большое российским вирусологам, иммунологам и так далее, вот, которые сочинили эти векторы и прочее, uh-huh. прочее. Uh-huh. Что касательно производить в Беларуси, ну, я так скажу, насколько мне известно, вакцина уже поступила в Беларусь, она здесь испытывается нашими медиками, нашими uh-huh. Минздравом и так далее, и так далее. Насчет возможности производить, я не специалист, могу сказать только одно, что вот до этого, да, все антигриппозные, с гриппом связанные вакцины в Беларуси применялись в своем оригинальном виде. То есть это были либо российские, либо там голландские, либо французские. Я могу сказать одно. Надо проводить, видимо, массовую вакцинацию, масштабы, так скажем, производства. И в России там должны раскрутиться, и в Белоруссии. Может быть, Беларусь таким образом просто хочет помочь и сама себе, и России в том числе. Да, вот именно быстро увеличить производство этой вакцины.
Конечно, это же очень важно.
Если
конечно.
Будет основываться на российских технологиях, на российских вакцинах, я думаю, это вполне возможно сделать. Потому что не надо вот этот испытательный период проходить, да, там, и так далее, и так далее. Уже есть продукт российский, он лицензионный, его можно производить. Если технологии Россия передаст, я думаю, это вполне возможно. Технологический уровень белорусских предприятий подходит, да.
Я думаю, Вадим, об этом речи идет. Вадим Елфимов со своим комментарием закрывает, скажем так, серьезную часть нашего радиожурнала. Потом пойдет не то чтобы несерьезная, но такая, как журналисты любят говорить, мягкая информация всевозможная. Тут и про язык будет, и про кухню белорусскую, и про песни. В общем, все, что я вам обещал до перерыва.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлядка.
Ведет нашу рубрику «Шуфлядка» Вадим Францевич Гигин. Мы же обещали, что все вернется, и Вадим Францевич вернулся. Вот он и вернулся. И сделает он определенный шаг вперед. Мы все про слова раньше говорили, а теперь он хочет нас научить некоторым выражениям белорусским. Надеюсь, приличным.
Да, мы с вами, Владимир Константинович, выучили много разных слов. Вы так поняли, чем «шуфлядка» отличается от «ящичков», вы знаете... Название разных месяцев. Может, какой-то вспомните месяц, я без подготовки сразу
вас просто. Вересень.
Вересень – это сентябрь.
Да, сентябрь.
Листопад.
А сейчас листопад.
Ну, а теперь будем, да, теперь будем с вами разучивать фразы. Так, давайте поздороваемся.
Давайте.
В белорусском языке нет слова «здравствуйте». Ну, может быть, в качестве привета слово «здоров».
Ага.
Здоров.
Здоров.
Скажите мне привет. Вот,
здоров.
А если
здоров, Вадим Францевич, то... здоров.
Здорово, Владимир. Вот теперь как вы будете? Здорово, Владимир Константинович.
Ага.
Владимир Константинович.
Так.
Владимир,
а вы,
да,
Вадим Францевич.
И первая буква. Вот здорово заканчивается на самую уникальную букву белорусского алфавита. Это У короткая.
У короткая. Здорово.
У с черточкой вверху. Ага. Такой же, как в И кратком в русском алфавите.
Здорово.
Кстати, И краткого. Да, и краткого в Беларуси нет,
ага.
Зато есть у короткого.
Это короткое.
Абсолютно уникально, больше ни в одной стране мира вот этого у короткого нет. Оно звучит вот так, здорово. То есть это вот...
Прекрасно идет... звучит. Прекрасно, уникально
да, а
звучит.
Если вы хотите поздороваться вежливо, то... Ну, это тоже вежливо, но так между друзьями, знаете, ага. Какое-то английское. Thank you,
да.
Thanks. Вот ага. Это вот, примерно, это как thanks.
То есть, ага, или, thanks.
Даже да. у американцев есть просто та.
Да, да,
это
да.
Это примерно как thanks. То есть ага. Здорово, это привет. А если более вежливо поздороваться, то есть день добрый.
День добрый.
День добрый.
День добрый.
А, да. Если утром, ну, можно день добрый утром сказать. А, добрый вечер. Это угу. добрый вечер. Не, утром будет правильнее сказать добрый ранец.
Ну, добрый раз, ранец.
Как правило, вот так. Доброй раницей, день добрый. Угу. Добрый вечер. Ну, у нас обычно говорят день добрый.
Угу.
Ну, а есть еще интересное слово, если мы пока не укладываем спать наших слушателей.
Так.
Спокойной ночи по-белорусски как будет?
Ну-ка.
Будет добранач.
Добранач.
Ну, дословно
добранач.
Good night.
Good night. Да. Добранач. Одним словом пишется?
Да, одним словом пишется.
Добранач. Добранач.
Итак, здорово, Владимир Константинович. Вы мне отказываете. Здорово, Вадим
Здоров, Францевич. Здорово, Вадим Францевич.
Здорово, Дим Францевич. Коли ветливо, мы кажем день добрый нашим слухачам.
Ага.
Слухачи.
День добрый нашим слушателям, да.
Да, день добрый нашим слухачам. Ну, а коли наши слухачи пойдут спать, мы скажем им, як?
Добраноч.
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 Мы уже с вами поступово освоим разные слова нашей белорусской говорки.
Хорошо, хорошо. Ну, вы знаете, слушателям-то нашим спать еще рановато, а вот я думаю, ну, хотя, кто его знает, может быть, послеобеденный сон, знаете, такой сиеста белорусская.
Нет, кстати, это очень правильно, потому что в русской традиции классической старой Москвы все цари и бояре спали после обеда. Алексей Михайлович непременно он часок-другой спал, и, между прочим, когда Лжедмитрия I изгоняли из Москвы, имени Шикмарину, одной из претензий, которые мы выдвинули, то, что они после обеда не ложатся спать.
Ну, вот да. Серьезная, конечно, история. Нечего им было делать. Я знаю ряд стран, где точно их бы тоже погнали, точно так же, как из Москвы. Я думаю, их погнали бы из Италии. Их точно так же.
Я придумал заголовок.
Из Испании погнали бы их. Просто погнали бы их.
Я придумал заголовок. Сиеста – это по-русски.
Сиеста – это не по-русски. Да, да, хорошо. Ну, знаете, значит, я про нынешних царей, которые руководители, я имею в виду царей в кавычечках, не знаю, ну, по-моему, они не спят днем. Они иногда, посмотришь на них, а они ночью не спят.
Днем они ходят в фитнес-залы и плавают в бассейн.
Да, ну, и тем не менее, все равно это добрый день. Ну что, интересная у нас такая историческая шуфлядка. Слушайте, вот вы мне рассказали, претензия к царю-батюшке, что спит мало, это, конечно, это русская претензия.
Это бессонно. Но это какой он царь-батюшка? Это Лжедмитрий I.
Не, одну минуточку. Претензия в том плане, что как ты же можешь быть русским царем-батюшкой, да, ты же не можешь, ну чего ты, да. У тебя еще, правда, есть 150 причин, по которым мы тебя сейчас пнем отсюда так, что ты вылетишь. Но и вот и не спишь ты еще.
Вот, там у Владимира Кузьмича было три основных, потому что Марина Мнишек в засос целуется с иконами, то есть не прикладывается к иконам,
да,
а слишком мачно
слишком сильно,
целует.
Да.
Второе, то, что Лжедмитрий с Мариной не ходил вместе в баню париться.
Да.
Третье, то, что они не спали после обеда.
Вот это, безусловно, вообще-то, все это ошибочно абсолютно. Но вы мне другое скажите. Марина потом, она же встретила на своем пути еще и следующего Лжедмитрия.
Лжедмитрия, да.
И она же отлично видела, у нее же с глазами все было в порядке, хоть она и не спала днем, но у нее все было с глазами в порядке, она же понимала, что это не тот Дмитрий, что это другой Дмитрий.
Того, его встретила и мать первого Дмитрия.
Вот же женщины как устроены.
И она тоже, у нее что-то было с глазами, она и второго опознала.
Слушайте, вот это же, она же больше того, она от него потом, как от своего законного мужа, еще
родила.
И родила.
Маленького мальчика, Варенка, который,
Варенок,
к сожалению, кончил, его публично повесили в Москве.
Да, было дело.
Это один... Ну, а другого не было способа. Нужно было убить публично, и чтобы не было легенд, это один из самых таких тяжелых моментов,
да,
выхода из смуты, и видите, как тяжело преодолевать.
Да. Но каковы женщины, это... Вадим Францевич, меня вот в этой всей истории, это я понимаю, там народ, тут жестокость, тут подъем, национальный подъем, тут то есть тут все, это я себе. Но женщины каковы? Какова она? Другой совершенно мужик, другого роста, другого вида, другого. Он говорит: Гришенька, Я узнала тебя. Или Димочка, милый, да вот же ты. Говорит, ну, я вообще другой Димочка. Ну, ничего, ты тот, я вижу.
Более того, он даже был не Димочка. Причем ни первый, ни второй.
Да, и Гришенька не был толком-то второй.
Владимир Константинович, я знаю пару женщин, которые абсолютно без всяких политических целей так поступают регулярно. Поэтому тут...
Да. Да, слушайте, это уже не шуфлядка. Да, это уже что-то совсем другое. Ну и хорошо, что нас сюда вынесло. Заодно видите, какие мы интересные исторические особенности обсудили. Вадим Францевич, спасибо вам за комментарий. И дальше будем продолжать.
Спасибо.
Будем в этом духе продолжать.
Да, дякую вам, Владимир Константинович.
Да, спасибо вам, Вадим Францевич.
Белорусские новины. Белорусские аграрии намолотили почти 1 миллион тонн зерна кукурузы. Об этом сообщает Белта со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По данным на 7 ноября, кукурузу убрали почти с 92% запланированной площади.
И вот эту новость сейчас естественнейшим порядком прокомментирует Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта», хозяйка нашей белорусской кухни.
Худкая лишка.
Владимир Константинович, как рачительные экономные хозяева, мы будем готовить из того, что у нас есть под рукой, тем более в большом количестве.
Так.
Вот, помните, был такой когда-то мультфильм «Используй то, что под рукой, и не ищи себе другое». Ну, вот у нас кукурузы много, значит, мы будем что-то вот придумаем и приготовим из кукурузы.
Да вы что?
Но, да, прежде чем надеть фартук и подойти к плите, мы должны вообще определиться, из какой кукурузы мы будем готовить наше блюдо. Вот вы знаете, что кукуруза кукурузе рознь. И для пищевых целей нужно использовать определенную кукурузу.
Нет.
Вот вы представьте, вы подходите к бабушке, которая торгует кукурузой.
Так.
И решаете на десерт, там, и, я не знаю, или на ужин, там, прикупить несколько початков. Как вы определите, кормовая это кукуруза или это кукуруза пищевая?
Человеческая.
Сложно, да.
Не знаю, вот, честно, не знаю.
Вот купите, да, красивую такую кормовую, она такая, початки длинные, и зерна тоже яркие, оранжевого цвета.
Так.
А потом будете готовить, варить 2-3 часа.
Она жесткая.
Да и она не столь вкусная, да.
Ага.
Надо покупать пищевую. А для этого мы можем чисто так визуальным взглядом, беглым осмотром определить, какая кукуруза перед нами. Специалисты советуют нам использовать сладкую. Это такие не длинные, толстенькие початки, они обычно светло-бежевого цвета.
Ага.
Ну, у кого такой вот, у кого цветопередача нарушена, и что такое светло-бежевый цвет.
Дальтоники.
Многим мужчинам это непонятно, да?
Да, да, вот именно.
Значит, тогда мы им посоветуем попробовать на ощупь.
Ага. Вот, вот берем... мужчинам вот точно это понятнее. Они любят это дело вообще. Вот это светло-бежевое, черт его знает. Так берешь в руки, маешь вещи. Так, и что?
Значит, тогда мы просим у продавца попробовать на ощупь кукурузу.
Так.
Берем в руки зернышко, да, и надавливаем, и брызнуло светлым соком. Значит, смело покупайте эти початки. И они действительно годятся. И варить дома вам не придется дольше, чем 30 минут.
То есть выбирать нужно себе молодую.
Ну,
кукурузу.
Как всегда.
Кукурузу.
Как вот, да, как в жизни, да. Выбирать нужно молодую.
Ага.
Старую тоже можно, но с ней нужно будет больше возиться. Если с молодой 30 минут,
так,
то старая опытная кормовая снимает. То часа 2-3 не меньше.
Не меньше, понятно, понятно.
Иначе так будет невкусно.
Понятно, понятно, так. Ну и чего, просто отварить, что ли, и все, это все блюдо, или как, или что еще с ней можно делать?
Не,
ну хорошо, выбрали, подобрали.
Зачем так вкусно? Зачем так скучно?
Скучно, так.
Видите как, что значит худкая лыжка.
Это да.
Мы можем, скажем, сделать кукурузу с пармезаном. Это очень-очень простое блюдо.
Ага.
Вот смотрите, для этого нам понадобится, ну давайте возьмем на... 4 початка, да? Пармезан, столовая ложка, оливковое масло, чеснок, соль, перец.
Уже хорошо, уже звучит прекрасно. Так.
Да, всего лишь. И рецепт простой. Смешать тертый пармезан.
Угу.
Ну, можно побольше, можно не там... Не одну столовую ложку, можно 2 столовых ложки, кто как любит. Смешать пармезан тертый, естественно, тертый пармезан с оливковым маслом.
Так.
С тертыми зубчиками чеснока.
Так.
Добавить соли. Ну, классический рецепт – это половину чайной ложки соли. Ну, это по вкусу. Кто-то любит более, кто-то менее соленое. И перчик.
И перчик.
Мешали.
Вот черный перчик. Такую... Черный перчик, да, такой вот обычный, да? Ага, посыпать.
Да, да. Подготовили такую вот заправку и намажем ею сырые початки кукурузы.
А, вот как даже, сырые?
Да.
Я-то ждал какой-то технологии, початок как-то, это что-то, я не знаю, так, и так, и потом.
Ну, а дальше очень все просто. Разогреваем духовку, ставим на 200 градусов. А, я еще забыла сказать, что некоторые еще добавляют в эту смесь да, для смазывания обмазочку. Кукурузы, такую вкусную, да, приправку, как орегано.
Угу.
Как мы говорим, душицу, да?
Душицу, да, да, да.
Да, это но тоже то, вот, это она никогда не помешает.
Серьезно, да? Любит... Чтобы вот она не забила, все-таки кукуруза, она, конечно, простой имеет цвет и запах, но имеет свою прелесть. Угу. Я просто по детству помню, господи, в наше-то детство, в мое личное, вы-то молодые все, а я-то уже возрастной товарищ, я помню, мы эту кукурузу, когда удавалось баночку кукурузы открыть, и там просто это вареная кукуруза, так мне уже это было роскошное блюдо абсолютно. А тут еще орегано, ну, мне кажется, орегано, мне орегано будет лишнее, вот честно вам говорю. Так, ну ладно,
вот поэтому
хорошо.
Я поэтому говорю, что чтобы действительно не перебить вкус, собственно, кукурузы, да, можно по желанию. Но вообще в классическом рецепте и есть. Просто что не всегда орегано под рукой.
Ну и слава богу.
Поэтому, да.
И слава богу.
И, так, значит, мы разогрели духовку до 220 градусов Цельсия, и туда кладем початки кукурузы и запекаем до золотистого цвета. Если духовка разогрета, то это произойдет очень и очень быстро.
Ага.
Вот кукуруза готова.
Елена Николаевна, спасибо вам за прекрасные блюда из кукурузы, за доброе ваше сердце. А мы сейчас песню послушаем.
Беломания.
А нашу рубрику «Беломания», как обычно, ведет Вячеслав Шарапов, ведущий радиостанции «Спутник» Минской, песняр, музыкант, человек, который тонко разбирается в белорусской музыке, в любой, и в классической, и в популярной, и в той, которая называется «народной», потому что идет от души народа.
Наш человек тем и отличается от западного, что воспеть может, ну, все что угодно. Не верите? Уже знакомый вам коллектив «Ляльки Корпорейшн» умудрился зажигательно воспеть «Березовые дрова». Ну ладно, березовый сок, но веник банный в крайнем случае. А тут дрова. С другой стороны, мало кто ведь с этой песней не согласится. В нашем нетеплом климате, куда же без дров. И главное, как поют ляльки, чтобы они были сухими. По утверждению автора песни Геннадия Парыкина, дрова куда как лучше торфяного брикета. Оттого и всегда в цене. А что может быть полезнее для молодого здорового мужика, как не свежий воздух и 4 кубометра напиленного леса, плюс острый топор или мощный колун, которые все это превращают в дрова? Долго философствовать на эту тему вряд ли имеет смысл, но представить себе сельское благолепие в чугунках печи, где могут быть божественно наваристый борщ, хрустящие драники, яичница из 10 яиц на свежине, утомленная до нежнейшей степени каша, оладьи, которым полагается сметана собственного производства, картофельная бабка с грибами и многое-многое другое. А теперь скажите, вкусно ли все это будет, если готовить на брикете, а не на чистейших березовых дровах? А выгревать на печке хворь, если она, не дай бог, одолеет человека? Веками наши предки так лечились, дрова им в помощь. А посмотреть вечерком на огонь печи, поразмышлять, сжечь, наблюдая за огнем весь негатив, накопившийся за день. Не пробовали? Кстати, очень важно в этом деле вовремя печную вьюшку открыть и закрыть, чтобы и тепло сохранить, и не угореть ненароком. Подумайте об этом, когда будете слушать молодую белорусскую группу «Ляльки Корпорейшн».
Дровы у Беларуси завсёды в цене. Коли маешь дровы, ты перший на селе. Будешь ты спокойно зиму зимовать. Шайный сбор заваришь, ты будешь спочивать. Будешь ты спокойно зиму зимовать. Шайный сбор заваришь, ты будешь подшивать. Дровы, 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 як сена да коровы, як музыка да песни, так дровы да пячы. Коли сухие дровы, не маешь ты хворобы, а як сырые дровы, хоть плачь, хоть рогачи. Коли сухие
песні, так дрови допячи. Калі сухія дрови, не маєш ти хвороби, а як сирія дрови, хоч плач, хоч рахачи. Калі сухія дрови, не маєш ти хвороби, а як сирія дрови, хоч плач, хоч рахачи. Хватило до весны, это треба помнить. Мусить буду экономить и простей палить. Бо коли дровы есть в запасе, веселей нам жить. Мусить буду экономить и простей палить. Коли дровы есть в запасе, веселей нам жить. Дровы, 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 як сено да коровы.
Вот абсолютно согласен с Вячеславом Шараповым. И дрова, и кукуруза, и дружба, и все такое хорошее и настоящее, вот оно того стоит, чтобы радиожурналы проводить, учреждать, чтобы их слушать, и потом следовать заветам и белорусской кухни, и белорусской песни, и нашей белорусско-российской дружбы. На сегодня радиожурнал «Друзья Сибры» заканчивается. С вами был его ведущий Владимир Мамонтов.